Мы изначально поставили задачу найти поставщиков здесь, внутри, в России.
Оставаться важным игроком на мировом рынке, потому что, ну, у нас к этому способствует все.
Профессия агроном, она будет все больше и больше популярна.
Я лично свой бизнес начал, я занял у друга 20 тысяч рублей.
Сколько сейчас оборот?
Чуть больше полмиллиарда.
Друзья мои, все в агрономы, все в сельское хозяйство. Без работы не останемся. Всем привет, я Александр Цыпкин, это шоу «Бизнес в действии». Мы здесь обсуждаем, что делать в новых экономических реалиях. И сегодня у меня прям праздник. Пришли в гости аграрии, те, без кого нашей экономике будет совсем тяжело. Наши пионеры импортозамещения. Ну что, давайте представим здесь наших гостей. Полина Миронова, основательница бренда «Сомсомыч».
«Сомсомыч» — это семейная рыбная ферма. Мы производим, перерабатываем, поставляем в отели, магазины, рестораны, в Москве и еще в 10 регионах свежую, высококачественную рыбу.
Владимир Зюков, генеральный директор ООО «Невамилк».
«Невамилк» — крупнейший производитель сыров и сливочного масла в России. Мы более 25 лет на рынке, и наши торговые марки входят в топ-5 категорий по доле рынка.
Иван Рыбалкин, владелец компании «Органик».
Мы производители салата пряной зелени, поставщики в федеральной сети. Это одно направление. Второе – это производство и строительство тепличных комплексов под ключ.
И Владимир Панин, основатель цветочных компаний «Цветком».
Мы занимаемся производством тюльпанов, цветочной рассады, а также овощной, садовых растений в собственном тепличном комплексе и питомнике.
Хочу узнать, как у кого дела, потому что ходит слух, у вас, мол, все в порядке, вам бояться нечего. Как дела в теплицах? Тепло, Иван? Скажи, пожалуйста, насколько все стало сложнее или наоборот, проще?
Проще, потому что я произвожу теплицы.
Угу.
И сейчас освоил технологию автоматизированного по выращиванию салата. Я делаю 100% ее здесь, в России. Российские комплектующие.
Вообще все комплектующие российские?
Мне кажется, на 99%.
Я читал, когда готовился к эфиру, что у тебя урожайность на 50% выше, чем то ли в среднем по рынку, то ли еще как-то. Ты что-то применяешь, какие-то особые технологии?
Да. Скопировал европейское. Перенял опыт и его еще улучшил. На 50% больше выход продукции с метра квадратного на автоматизированной салатной линии, чем на любой другом решении.
Хорошо. Так, Владимир, от вас многое что зависит в личной жизни каждого россиянина. Потому что цветы, ну, без них никуда. Это главный афродизиак в нашем обществе. Как с цветами?
С цветами тоже все замечательно. Пандемия нас закалила, то есть, когда началась пандемия, стало ясно, что логистические цепочки и западные рынки могут закрыться, поэтому мы перешли на собственные производственные мощности, построили собственные теплицы, внедрили ряд технологий, которые позволили просто уйти от огромного количества импорта и все делать на своей собственной базе гораздо эффективнее.
Вот я, кстати, про них хотел сказать. Тебя я прочел. Специально написано «микроклонирование». Можешь русским языком объяснить, что такое микроклонирование в цветах?
Но
что
вы там делаете? Просто это когда из одного растения можно сделать 100 тысяч или 1 миллион новых таких же растений.
В смысле, без семян?
Да, без семян. Это вегетативное размножение. Есть клеточка у растения, меристемная. Угу. Ее делят на мелкие молекулы, выращивают в гидрогеле, укореняют. И потом это растение становится генетически чистым, зимостойким и очень хорошим посадочным материалом.
Но любой человек может так клонировать? Морковку или, конечно, нет. Или цветы?
Ну, нужна лаборатория, она дорогостоящая, но есть в России лаборатории, которые по вашему заказу совершенно спокойно вам размножат из одного кустика земляники, сделают 100 тысяч таких же сортов примерно за 2-3 месяца.
Владимир, ты делаешь сыр, масло, ну, в общем, катаешься как сыр в масле. Я думаю, что у тебя тоже логистические цепочки изменились. Ты же молоко, я так понимаю, закупаешь в разных местах. Ну, в общем, что нового за последние 3-4 месяца?
Ну, нового – это, естественно, ищем заменители разрушенных логистических цепочек. И, как ни говори, в принципе, сыр – это такая европейская культура. Да? И спустя многие годы все равно, помимо технологий, сырья, очень важна культура его производства. Поэтому на острие атаки также находится Европа. И мы сейчас ориентированы на вопрос поиска заменителей по всему миру.
А заменители чего?
Заменители всего. Начиная от технологии само железа, В принципе, европейцы также на мировом рынке доминируют по производству линий, фасовки, поэтому ищем заменители этого характера. И на уровне заквасок европейцы лидировали, и мы сейчас стараемся сотрудничать прямо с отечественными производителями, научно-исследовательскими институтами. Существуют целые институты сыроделия и маслоделия, один из самых знаменитых в Угличе. Так что без сыра и без масла не останемся. Хотелось бы, чтобы оно было доступно еще потребителю. Немаловажный момент. Мало произвести.
Хорошо. Перейдем к владычице речной, к Полине. Рыба-то на месте хотя бы.
А куда же она денется?
Вот сразу видно позитивный человек.
А наши тульские цветущие сады, они навевают только оптимизм и желание двигаться дальше.
Ну, у тебя вообще же никакой взаимосвязи с зарубежными поставщиками нет?
Абсолютно. Мы изначально, когда выстраивали свои цепочки логистические, мы поставили задачу найти поставщиков здесь, внутри, в России, и кормов в том числе. Ну, соответственно, у нас и автопром, у нас Ларгус бегает, наш холодильничек. То есть мы все делали на российском производителе изначально.
А сколько ты самов производишь в
100 год? Тонн в год.
100 тонн самов. А что с ними все делают? Их едят?
Ох, с ними что только не делают. Даже пельмешки из них делают.
Так, я вечером задам вопрос жене, почему я до сих пор не ел пельмени
И колбаски из них делают. Мы разве что компот из него не варим.
Компот из сама мы не дожили еще до этого.
Ну, мороженое из него, кстати говоря, делают.
Мороженое?
Да, у нас есть шеф-повар, у которого фишка как раз это мороженое из копченого сома Сом-Сомыч.
А извини, в Москве где-то можно то сом?
Да, и мы поставляем и в Пушкин, то есть вот топовые рестораны Москвы, в частности.
Хорошо. Друзья мои, вы здесь не просто так находитесь. У нас есть вопросы, так сказать, из зала, из экрана, из соцсетей. На самом деле, ваш опыт, он бесценен, и, мне кажется, основная сегодня, может быть, проблема у тех, кто столкнулся с какими-то сложностями, не знают, у кого спросить совет. Вы можете его дать. Давайте послушаем нас Татьяна Горшкова.
Я являюсь главой крестьянского фермерского хозяйства. Занимаюсь производством молока и его переработкой. В настоящее время возникла сложная ситуация с расходными материалами. Выросла цена на упаковку. Особенно выросла цена на пластиковые бутылки. Поставщик объясняет тем, что подорожал пластик. Какие варианты упаковки можно рассмотреть на данный момент?
Ну, смотрите, не секрет, что именно в последние месяцы выяснилась зависимость большая от импортных либо комплектующих, если речь об упаковке, либо даже от сырья, потому что было импортное молоко в том числе. Ну, наверное, лучше всего ответит Владимир.
Если говорить конкретно, каждый случай уникален, поэтому здесь нужно смотреть. Если линия конкретно по розливу молока уже заточена под один вид упаковки, то, ну, вероятно, нужно оставаться с этим поставщиком и находить с ним какие-то точки для переговоров по цене поставки. А так я рекомендую обращаться в профильные ведомства, там, в правительство, в Министерство сельского хозяйства. У них, в принципе, есть все реестры поставщиков, производителей упаковки или типографии, если вы не хотите выходить на мировой рынок. И они смогут вам дать контакты, где вы сможете подобрать какие-нибудь альтернативы.
А как ты сам решил эту проблему?
Аналогично мы нашли заменители. Здесь, на территории России, уже локализованные, и при этом заглядывая на будущее, потому что у меня все-таки масштабы такие огромные. Вот. Смотрим на другие рынки, в частности, рынки Турции, того же Китая, ну и там посредников через Кавказ рассматриваем, в том числе.
Ну, хороший совет по реестрам посмотреть.
Да, поэтому обращайтесь в государственный орган. У нас очень много предпринимателей различного уровня, даже крупные и средние недооценивают возможности, которые предоставляет государство и профильные ведомства.
Это удивительно. Кстати, я могу подтвердить, многие бизнесмены вообще без понятия, чем может помочь государство.
Совместно с Минсельхозом Сбер принимает заявки по программе льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса по льготной ставке до 5%. Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке в описании выпуска.
Мы тоже от упаковки зависим во многом. Буквально недавно столкнулась с той ситуацией, что вакуумная упаковка, которую мы используем на производстве, подорожала ровно в 2 раза.
Да, серьезное подорожание. И что ты с этим сделала?
Ну а что я могу сделать? Я их покупаю. Мы не можем упасть по качеству. То есть если наш потребитель привык получать в вакуумной упаковке высокого качества производимую продукцию, он и должен эту привычную свою потребность реализовывать.
Итого, что ты посоветуешь?
Сохранять качество продукции. Ваш потребитель, зная, что вы надежный поставщик, он всегда, невзирая на цену, будет покупать вашу продукцию.
Все, это на самом деле совет. Ты либо снижаешь качество, либо повышаешь цену.
Нужно всегда искать баланс.
Ты предлагаешь все-таки... Ну, баланс это ты всех же не обманешь.
Я буду искать и второй вариант.
Я предлагаю ни в коем случае не повышать цены, не рассматривать этот вариант вообще в условиях сегодняшних, просто это скажется на сбыте. Изменить стратегию немножко сбыта, потому что прямолинейное действие повышать цены невозможно. У людей, люди не будут в условиях сегодняшних реалий, не хотят больше тратить, они не заплатят больше. Ну, кому охота сегодня молоко по одной цене, пришел в магазин, завтра оно дороже, никто не захочет платить. Поэтому как раз это и является возможностью занять рыночную нишу, все повысят цены, а вы не повысите, и у вас будет развиваться рынок сбыта, у вас увеличатся продажи, можно сократить маржинальность, тем самым вы заработаете те же деньги на более больших оборотах. Например, если большую долю продавали в упаковке, продавайте без упаковки. Цистернами молоко продавайте. Сделайте выездную торговлю. На машине развозите свое молоко по населенным пунктам и продавайте. Третий совет может быть такой. Сделайте сыр. Сделайте сыр или сделайте масло. Оно хранится дольше, меньше упаковки.
А стекло, кстати?
Стекло?
Да, стекло.
Другая тара, но она изначально дороже пластика.
И поэтому... усвоение еще.
Да.
Намного и там должна быть построена своеобразная логистика. Стекло должно оборачиваться. Поэтому когда вы последний раз сдавали бутылки из-под молока?
Ну да, в детстве. Ну, кстати, я помню, что в каком-то магазине органическом видел, что люди со своим... чуть ли не бидончиком приходили, и там вот там отливали им, как пиво из крана, так молоко. Спасибо. Иван, что у тебя с упаковкой?
А у меня нет упаковки.
Все, свободен. Едем дальше. С Иваном легко иметь дело, у него ничего нет. А ты зелень в руках, что ли, носишь?
Все, что используется сейчас по выращиванию салата, да, как бы все российское. Нет проблемы ни с коробкой, с бумагой, с картоном, с пластиком, с красками и так далее. Все делается в России. Цена у меня не выросла. Если говорить про другое направление, где производство теплиц, там много комплектующих я провозил с Европы. Но уже, наверное, как бы третий год, занимаясь как бы проектированием, большую часть я освоил здесь. И плюс проблема возникает следующим образом. Когда ты какую-то оснастку заказываешь у одного поставщика, да, он тебе на начале торга дает низкую цену. Потом начинает ее повышать.
Ну, естественно, да.
Да, и для этого я уже стал делать следующим образом. Я заказываю, допустим, там, по алюминию оснастку у 4 основных заводов. Один говорит, слушай, у меня сейчас срок поставки 2 месяца, а мне нужно 2 недели. Я заказываю у 4 компаний, и тем самым могу торговаться. Да, у меня оснастка дороже, да, получается, не одна, а их 4. Но тем самым я выиграю за счет того, что я могу выбирать и каждый раз могу торговаться с ними. А когда оснастка находится только у одного производителя, для меня это проблема.
Разумно. Ну и получается, что цена ниже, естественно.
Да, конечно, это... да, конечно, ниже. Я могу сегодня взять у тебя, могу взять у тебя, потому что и там есть у меня оснастка.
Из жизни бизнес-кейс. Мы много лет закупали бумагу для упаковки тюльпанов в Голландии, потому что она белая, она должна впитывать воду, должна дышать, и много условий. В России не производилось такой бумаги. То есть мы пошли на сотрудничество несколько компаний, которые производят тюльпаны, искали поставщика и в конце, там, в концов нашли себе поставщика, обеспечив ему большой объем заказов, да, договорились. А теперь все производители тюльпанов закупают белую хорошую бумагу, которая не уступает по качеству в Троицке, да, и, соответственно, никто ее не импортирует больше. И так по кусочкам происходит каждый раз с удобрениями, средствозащитами и так далее.
Спасибо. Я, Володь, хотел к тебе вернуться ненадолго. Я, когда готовился к программе, прочел вот что. Что в целом предполагается снижение продаж в молочной отрасли, но в основном все боятся производители там, премиальных продуктов. То есть йогуртов различных дорогих, сырков. Ну, что-то такое вроде бы не очень нужное в сложный период. Согласишься, не согласишься?
Смотрите, нельзя в любой системе что-то вычленить нужное или ненужное. Как молокопереработчик мы понимаем о том, что на молоке, как на социальном продукте, практически не зарабатывает никто. От фермера до прилавка наценка достаточно маленькая. Поэтому, естественно, такие продукты, мы, например, на них сфокусированы, как сыр или сливочное масло, они сами по себе дорогие, потому что это 10 литров молока. Вот пересчитайте на килограмм самого простейшего сыра. А если мы говорим про пармезан, это уже 25 килограмм. В России, в принципе, мы не доедаем молочных продуктов и по внутренним стандартам, и по стандартам ВОЗ. Но так, для сравнения, мы, средний россиянин потребляет там где-то 4 килограмма молочных продуктов. Это от кефира до сыра, вот все вместе.
В какой период?
В год. Для сравнения, европейцы где-то от 20 у них начинается. Я уже не беру таких там, как итальянцев или французов, которые 30.
А да? Тенденция-то?
Поэтому потенциал, тенденция у нас как последние лет 10 все время на рост, ну, потому что так должно увеличиваться, да, мы еще как бы раз в 5 должны больше потреблять этого продукта.
Но ты меня порадовал тем, что все-таки в 5 раз в Европе больше потребляют,
да,
значит,
да,
к нам, значит, когда-то нам придет, дойдет, значит, рынок,
да,
есть. Да. Ну что, какие еще проблемы есть у наших аграриев, ответит экран голубой.
Здравствуйте, меня зовут Мамдиев Эмиль. Моя компания «Мед семьи Мамдеевых» занимается производством меда и продуктов пчеловодства. Реализуем мы свою продукцию на маркетплейсах до 15 тонн в месяц. Сейчас, в связи с расширением производства, хотел бы задать вопрос, как нам выйти в торговые сети и на экспорт?
Не вижу никаких проблем выйти в федеральные торговые сети. Пишите, находите на сайте имейл, звоните, выходите в подходящую для вас федеральную торговую сеть. Только надо понимать свои объемы, обязательства, можно ли их выполнить. И заключайте договор и отгружайте. Я бы советовал начать с региональной экспансии, то есть в том регионе, в котором есть эти федеральные сети, да, у вас рядом, и ограниченно поставлять, потому что можно подписать контракт, да, с крупной сетью, не выполнить обязательства, налететь на штрафы.
Да, очень важный момент, который как раз вот упомянут сейчас, это аудит со стороны ритейлов, потому что у ритейла жесткий аудит, особенно к производителям продовольственных товаров, поэтому нужно быть готовым сначала пройти собственный личный аудит своего предприятие, готово оно выйти в ритейл или не готово. И только после этого писать заявки, а выйти в ритейл не так сложно.
Ну, я только поддержу моих коллег. Во-первых, плох тот бизнесмен, который не мечтает заняться экспортом, хотя я понимаю, что там пока еще литрами измеряется мед. Конкретно в России существует российский центр развития экспорта. Существуют территориальные подразделения, в частности, мы даже, компания, у которой объемы продаж измеряются тысячами тонн, обращались к ним. И здесь не только поддержка, список клиентов, кому можно продавать, это и вопросы документации экспортной, которые необходимы для того, чтобы отгружать. Что касается сетей, в частности, по продуктам питания, сейчас сети крайне лояльны. Лучше, конечно, искать партнера по размеру, так скажем, поэтому посмотреть на какие-нибудь локальные или региональные сети, и проще договориться, и, соответственно, и они с той стороны будут более гибкие. А у крупных федералов, у них, в принципе, заложено в программах иметь определенную долю локальных производителей на полке, поэтому это такой будет процесс, с двух сторон заинтересованы.
Вопрос у меня тоже к вам всем. Молодежь сейчас обожает вот эти маркетплейсы, дарксторы, а более старшее поколение любит прийти, потрогать, посмотреть. Насколько вы считаете, этот конфликт поколений, он, не знаю, решаемый, нерешаемый? Или нужно постепенно отказываться от таких стандартных магазинов, потому что молодежь будет покупать уже в привычном ей каком-то формате?
Тут нет конфликта поколений. В период пандемии мы все стали активными, продвинутыми пользователями. И нужно отметить, что развитие IT-инфраструктуры в России одно из лидирующих в мире. Мы просто не всегда это ценим, о том, что мы, не выходя из дома, по нажатию кнопки можем все получить домой, отправить, решить любые услуги, банковский паспорт получить. И тем не менее никто не отменяет, мы животное, нам надо продукты пробовать, нюхать, тыкать в них пальцем. Поэтому сочетание офлайна и онлайна – это, на мой взгляд, ну, обязательная история.
Полина, что у тебя с онлайном? Ты сама продаешь онлайн или нет?
Да, безусловно. Это, наверное, основная статья дохода у нас. Но я бы здесь хотела отметить вот подчеркнуть те слова, которые Владимир сказал, о том, что должно быть комбинированный подход. Здесь нельзя сосредоточиться только на онлайн или на офлайн. Должно быть и то, и то. Человек, не знающий продукта, он с большим, с большой опаской заказывает онлайн то, что он не знает. И уже потом, попробовав, он заказывает снова. И здесь мы для себя приняли в свое время решение. Мы участвуем во всяких ярмарках. То есть мы приезжаем со своим продуктом того же качества, в той же упаковке, в той же фасовке, даем дегустировать людям. Угу. Один раз человек попробовав, пообщавшись с нами лично, заказывает онлайн.
Автор следующего вопроса у нас Анастасия Нестерова. У нее проект называется «У нас ферма».
Мы создаем высококачественные продукты из натуральных фермерских ингредиентов. Все наши продукты мы доставляем по всей Москве и Московской области на автомобилях марки Ford Transit, запчасти на которые выросли в несколько раз. Покупка автомобиля стала невозможной. Обслуживание автомобилей стало непосильно дорогим. Все наши автомобили оборудованы рефрижератором итальянского производства, которые тоже ушли с рынка. В дальнейшем мы планируем перейти на российское производство рефрижераторов, но нужно обслуживать те машины, которые мы имеем в наличии. Дилер ушел с рынка. Что делать?
Я, конечно, сразу вспоминаю анекдот: с таким настроением слона мы не продадим.
Ну
хорошо, Володя.
Надо разобрать одну машину, из трех машин сделать две, и две будут работать. Думаю, что если серьезно, я думаю, это ситуация временная. Детали, запчасти начнут поступать в нашу страну различными путями. И третье, поискать в России альтернативу. Еще можно проявить фантазию, выдумку. Вот мы, например, у нас тоже была деталь из Голландии, которую мы никак не могли привезти, она постоянно терялась при упаковке тюльпанов. А, поразмыслив, нашли 3D-принтер, заказали, и он нам напечатал необходимое количество этих пластиковых деталей, и все прекрасно работает. Или обратиться к производителю, у которого есть станки, для того, чтобы какой-то комплектующей на теплице нам не хватало.
И на любом уровне не обязательно это обращаться к какому-то крупному промышленному производству. Волшебный слесарь дядя Вася и российская такая, скажем так, сноровка, да, не раз выручала.
Иван, самый счастливый в нашем коллективе обычно. Что у тебя? Давай похвастайся.
У нас в работе были Mercedes Sprinter, как бы мы их продали, купили Gazelle Next, все работает прекрасно. То же самое, продать Ford, взять Gazelle Next и работать. И затраты, скорее всего, там будут равны.
У нас тоже был кейс, нам нужно было ТО провести автомобиля. Мы просто отогнали, узнали, что можно ТО дешевле пройти в соседнем городе, и мы туда просто отогнали в сервис и все. Просто нужно искать, смотреть, по сайтам полазить, по форумам. Все можно найти.
Ну, действительно, креатив, в общем, надо проявлять и не лениться. Продолжаем нашу бескорыстную экспертную помощь агропредпринимателям. Так, следующий вопрос.
Всем привет, меня зовут Лидия Литвинова, и я глава крестьянско-фермерского хозяйства. Наше фермерское хозяйство находится в Тульской области. Основной вид деятельности – это крупнорогатый скот и птицеводство. В наши непростые времена нам все чаще и чаще приходят сообщения от фермеров, таких же, как и мы, и вопрос связан с кормами. Большинство импортных поставщиков ушло с российского рынка, а те, кто остались, увеличили стоимость на 50%, а то и на 70%. Поэтому приходится искать какую-то альтернативу. Но не все готовы этим заниматься. Поэтому вопрос следующий. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то проверенные, хорошие российские поставщики кормов, к которым мог бы обратиться наш народный фермер?
Ну, я понимаю, что сейчас никто сдавать не будет пароли, явки и так далее, но, может быть, технологию как искать? Полина, да.
Здесь эту технологию сегодня уже озвучили. В правительство Тульской области обращаемся. Списки всех поставщиков, производителей кормов существуют. Это все открытая информация. Я считаю, что фермерам, я, честно говоря, сейчас тем же занимаюсь, необходимо договариваться с производителями, коих много сейчас, кормов, чтобы под них закладывали производство конкретного вида корма. И финансово участвовать в том, чтобы этот корм под них производили.
Все, понятный совет. Да, Володь.
Я хочу сказать, что какой совет можно дать? Если вы любите свой бизнес, да, живете этим своим малым бизнесом, да, вот условно можно сказать, копайте до руды, вот разбирайтесь в нем до самых мелочей. Как говорится, вот у меня друг в Коломенском районе. У него своя ферма, крупный рогатый скот. Они делают корма сами. Делайте сами
вообще
корма.
Сами.
Да.
Хороший
никто
ответ.
Вам хороший корм не привезет. Вы можете добавить нужное количество витаминов, белков, углеводов, жиров. То есть что они сделали? Они купили зернодробилку. Зерно в России полно. Оно недорогое. Можете сами выращивать свои корма.
То есть ты предлагаешь строить вертикально интегрированные компании, скажем так, полный цикл.
Либо можно договариваться, заказывать. Вот тоже пример из жизни. Раньше торф для выращивания сложных культур горшечных заказывали из Эстонии, из Германии. Да? Сейчас ни у кого в голову не приходит. Все цветоводы, растеневоды заказывают торф только у российских производителей. А еще 6 лет назад возили фурами торф. Смех какой, да? У нас болото, а мы оттуда возим. Также и здесь. Надо свою дробилку купить. Агроном должен знать, что он дает коровкам, да, что они едят и какого качества молока. Так можно найти баланс нужного качества, повысить, развить свой бизнес.
И поэтому снизить издержки, кстати.
Конечно, да. Это будет дешевле. Минус упаковка, минус логистика.
И последний, кто отвечает на вопрос Лидии Литвиновой, наш, так сказать, самый счастливый участник дискуссии Иван Рыбалкин. У женщины ферма и корма подорожали.
Подобрать аналоги, отдаешь в любое профильное там ведомство и подбирают тебе аналоги. Либо один поставщик, либо другой, либо третий. Я делаю следующим образом. Если мне нужно что-то освоить, захожу в поисковик, 70 запросов делаю, из этих 70 запросов тебе дают 15 предложений, из этих 15 предложений 3-4 адекватных, к 2-3 приезжаешь и начинаешь работать. Все.
Ну, то есть в чем-то это похоже на китайский путь в свое время, да? Они стали производить сами.
СССР так делал все.
Так, ну, насколько я знаю своих друзей, сейчас стал очень популярен агротуризм. То есть, ну, на самом деле, это ты так модно объясняешь, желание целую неделю есть все подряд. У нас как раз Ольга, глава фермы, с вопросом.
Здравствуйте, у нас с мужем козья ферма. Находится она в Московской области, Коломенский район, село Непецино. Мы занимаемся переработкой молока. Варим полутвердые-твердые сыры из молока наших коз. Так как сейчас очень модно направление агротуризма, возможно ли развить агротуризм на 15 сотках? И какие направления самые востребованы?
Владимир Панин, ответь девушке, можно ли на 15 сотках развить агротуризм?
15 соток мало, человек должен приехать, отдохнуть, ну, комфорт создать. Тут можно что-то сделать маленькое, страусов там завести, павлинов каких-нибудь. Будет интересно пойти посмотреть, или там крокодилов, или улиток.
Смотрите, я не вижу проблем с тем, что это 15 соток. Можно стартовать с 15 соток. Это может быть контактный зоопарк очень маленький. У них козы, дети обожают коз пожамкать. Туда же королей запустить.
Кого?
Кроликов. А, ну, бегают кролик. Они там, да, шебуршаться тоже. Дети в восторге. Сейчас, что важно, люди переключились с внешних курортов на внутренний туризм. И здесь агротуризм не нужно рассматривать как место, куда люди приехали и на неделю зависли здесь. Это может быть однодневная экскурсия.
Ну, кстати, да.
Они приехали, потусовались с семьей.
Съели кролика.
Съели кролик на 15 сотках.
Подоили
и козу, уехали. Да. Но, тем более, что они находятся территориально близко к Москве. Это вообще замечательное, топовое. Просто нужно раскрутиться здесь, предоставить людям возможность приехать с семьей, приятно посидеть в приятной обстановке. То есть на 15 сотках сделать уютный уголок для семейного отдыха.
Я бы добавил здесь опять про сотрудничество. То есть не вопрос о том, чтобы все уместить на моих конкретно 15 сотках, а посмотреть вокруг, что есть рядом у соседа, может, у него пасека, другого соседа у него, я не знаю, может, там органическую морковку он выращивает. Есть, наверное, краеведческий какой-нибудь музей поблизости. То есть вот такое сотрудничество, в принципе, это история всех мелких бизнесов, которые доукомплектовывают друг друга.
Я хотела добавить, просто мы зациклились на 15 сотках, это неправильно. Дело в том, что субсидии на агротуризм в этом году стартовали очень серьезные, там и 10 миллионов отдают на развитие агротуризма. Здесь можно эти деньги использовать и на закупку оборудования, на развитие инфраструктуры, на прокладку дорог.
Надо создавать авторские туры. Если бы рядом с этими 15 сотками была твоя рыбная ферма, то можно было бы каким-то москвичам предлагать: вы приезжаете, смотрите, как выращивают сама, потом идете
смотрите,
козу, есть сыр,
конечно.
Ну и так далее, так далее, так далее.
Конечно.
Я, кстати, слышал, Иван, что у тебя есть такое хобби – промышленный туризм.
Да.
Можешь объяснить?
Есть разные как бы направления, допустим. Меня интересует производство, металлообработка, да?
Так.
Я узнаю, там, у кого знакомых есть какое-то производство. Недавно как бы, я побывал на Рассельмаше. смотрел, как производят комбайн.
Это для опыта тебе нужно, да?
Да, конечно. Угу. Конечно, потому что смотришь, как там это делают, как это осваивается. Ты общаешься с непосредственным человеком, который сейчас это реализовывает. Я лично свой бизнес начал, я занял у друга 20 тысяч рублей.
А к тебе предприниматели могут прийти?
Да, конечно. Да. Конечно, приезжайте смотреть. Потому что я выращиваю салат. Дальше я хочу эту технологию тиражировать. Поэтому те, кто собирается выращивать салат, пускай приезжают, смотрят, как это мы физически делаем, какие ошибки и так далее.
Как давно ты занял 20 тысяч?
15 лет назад.
15 лет назад. Сколько сейчас оборот?
Чуть больше полмиллиарда.
Если ты посчитаешь проценты с 20 тысяч до полмиллиарда, надо сказать, что ты крупнейший и интересант для любого банка. Ты сделал огромный бизнес с 20 тысяч, правильно я понимаю?
Ну да.
Полмиллиарда — это немало.
Да.
Спасибо. Ваши советы обязательно пригодятся всем предпринимателям, которые внимательно нас слушали. А вот какие решения предлагает Сбер. Предприниматели, связанные с оптовыми продажами, точно знают, насколько важно грамотно вести сделки и понимать воронку продаж. С этим поможет Сбербизнес оптовая торговля. Теперь можно вести сделки и хранить историю общения с клиентами в единой базе, а также проверять контрагентов на благонадежность, анализировать продажи и качество работы менеджеров. Решение бесплатное и подключается в интернет-банке. Мы обсудили практически все. Теперь хотелось бы поиграть в футуролога. Куда идет сельское хозяйство? Будущее сельского хозяйства. Начинаем с Полины.
Активно развивается, будет развиваться. Главное — ловить волну, не стоять на месте.
Ну а как конкретнее, что ты считаешь в твоем бизнесе будет нового через 5 лет?
Ну, мы сейчас уже расширяем объем рыбы. Сейчас закладываем, вот в наше время, буквально сейчас строится новая линейка с рыбой. И будем развиваться дальше, расширяться.
Володь, тебе вопрос. Твое мнение — не только будущее, какое у тебя, а какое будущее в целом у сельского хозяйства? Что будет нового?
И у мирового сельского хозяйства два основных тренда, и иногда они бывают разнонаправленные. Это первое, значит, наука на службе у хозяйства, пресловутое клонирование, белки из насекомых, то, чего сейчас люди боятся, и так далее. Роботизация, автоматизация, mm-hmm. производство на всех уровнях, от земли до прилавка. И вот тренд в пику – это органическое. Но я думаю, что все-таки органическое животноводство и земледелие, оно будет такое нишевое, потому что будущее все-таки за технологиями. А Россия будет оставаться важным игроком на мировом рынке, потому что у нас к этому способствует все. И технологическая база есть, и интеллектуальная,
там,
в технологических отраслях, да, и территория, и уже имеющиеся компетенции, которые позволяют нам не только себя прокормить, но и поставлять на мировые рынки продовольствие.
Владимир Панин, мастер клонирования тюльпанов. Что скажешь про будущее?
Будущее у сельского хозяйства в целом в нашей стране позитивно. Вот куда ни ткни, везде есть свободные ниши. Угу. Если берем растениеводство, цветоводство, мы не выращиваем орхидеи, мы не выращиваем горшечные растения, елки новогодние привозим из Дании, Норвегии. То есть вот это все будет развиваться, оно развивается. Угу. Если берем в целом глобально, то, конечно, с развитием сельского хозяйства именно зерна, да, будет развиваться и животноводство, и молочные породы. И тут важно, чтобы наше сельское хозяйство развивалось не в сторону каких-то мегапроектов, мегааггломераций, mm-hmm. а именно небольшие фермеры, 500 гектаров, 1000 гектаров, они позволят обеспечить максимальную эффективность, максимальную занятость, максимальное качество. И с развитием зерна будет повышаться экспортный потенциал нашего животноводства. То есть мясо на экспорт. У нас много, там 1,5 миллиарда китайцев, которых тоже надо кормить. Они тоже, растет у них благосостояние. Профессия агроном, она будет все больше и больше популярна. И биотехнологии тоже будут внедряться. Поэтому я абсолютно позитивно смотрю на будущее, тем более с учетом того, что и государство активно помогает.
Ну что, Иван, все в агрономы?
Да, потому что не хватает людей. Вернее, нету людей, нету агрономов. То есть, чтобы привлечь специалиста, да, это крупные тепличные комплексы могут привлечь. Если ты небольшой, то тебе нужно самостоятельно в этом разбираться. Поэтому кто сейчас пойдет учиться на агронома или кто как-то может там переквалифицироваться, то это профессия будущего.
Ну все, мне кажется, у нас очень такая получилась оптимистическая программа. Друзья мои, все в агрономы, все в сельское хозяйство. Без работы не останемся. Работайте в удовольствие и помните, выигрывает тот, кто действует. Правильно действует. Смотрите бизнес в действии. Следите за новыми выпусками.
Подписывайтесь на сообщество «Теперь я босс» ВКонтакте. Присылайте свои вопросы.